закон не может быть выше человека. Закон, который выше человека, превращает индивидуальности в толпу. Лица, мне очень неприятно это говорить, в зады. Это то, что было в Содоме и Гоморре. О, так я же подвожу тебя, почему, Шошана? Нет мицвы без исключения. Ну, например, берем эпохальное «не убивай». Кстати, обратите внимание, как ужасен христианский перевод «не убий». «Не убий» — это общая вещь. «Не убивай» — это второе лицо, единственное число. Это мне, здесь, сегодня, сейчас. Это не вообще. Тора вообще ничего не говорит вообще. Тора всегда обращается во втором лице, единственном числе. Здесь, сегодня, сейчас, тебе. Ну так вот, есть исключения, конечно, есть. Есть случаи, когда нужно убивать. Нацист, убивающий еврея, классический вариант. Если есть возможность убить нациста, не поставив при этом под удар всех остальных евреев. Не кради, сколько угодно исключений. Умирая с голоду, мы обязаны, если нет другой возможности, достать хлеб красный. Естественно. Жизнь. Так вот, возвращаемся к чему? Закон для человека. Закон не может быть выше человека. Закон — это средство. Мы — цель. Ведь в этом проклятый змея. Змей отрезан, помните, мы говорили, от цели. В этом проклятость. Проклятость — это отрезанность. Плохое, мы сказали, ограниченное, отрезанное по определению. Потому что не может быть конечное связано с бесконечным. Бежим дальше. Тем самым не может быть правила без исключения. Выводы. Следовательно, в этом мире есть исключение из правила, в соответствии с которым мы сказали, в этом мире нет награды и наказания. Вообще в этом мире нет награды и наказания, а только условия работы. Но, в частности, два исключения. Абсолютный мерзавец и абсолютный праведник. Дадим определение, что есть абсолютный мерзавец. Абсолютным мерзавцем по Торе, знаете, кого называют? Нелюдь, автомат зла. Того, кто, имея свободу выбора, сознательно пошел на что? На убивание в себе всего человеческого. Я вам приведу маленький пример. Лет 5 назад мне попалась заметка о банде. Три брата совершили, по-моему, за очень небольшой срок 72 убийства. Где-то там на юге России, в Ставропольском крае. Но дело не в этом, а в чем? Один из братьев на допросе сказал следующее. Ну, чтобы вы поняли, как они убивали, они могли остановить машину, убить водителя, чтобы подъехать там 3 километра куда-то. И когда один из братьев, видимо, пораженным следователем, был спрошен, а почему? Он, знаете, что ответил? А для меня, говорит, человека было убить, как стакан воды выпить. Это очень важно для понимания того, о чем я говорю. Тут уже нет человека. Если для него убить человека, как стакан воды выпить, тут уже нет человека. Он нелюдь. Он очевидный нелюдь. Выводы. Помните, хотел Всевышний подарить человеку жизнь, потому подарил ему смерть. Смысл этих слов мы объясняли. Речь не идет о том, не дай Бог, что все познается в сравнении. Речь идет о куда более существенной вещи. Если я не позаботился о возможности отказа, вашего отказа, то я ничего не могу вам дать, а могу только навязать вам. Чувство, знакомое каждому родителю. Когда рождается маленький ребенок, очень хочется растить его на коленях. В этом случае он не ударится, не упадет. Ему, не дай Бог, не нужно будет просто уже... нашему ребенку 10 лет старшему, и мы, скрипя сердце, дали ей уже право самой переходить дорогу. А на израильских дорогах, поверьте мне, нам это стоило много крови, и стоит понимать, что она переходит сама дорогу. Но нет выхода. Если вы будете растить своего ребенка на коленях, вы не получите то, на что каждый родитель рассчитывает. Так ради Бога, Всевышний-то в этом смысле был в той же самой ситуации. Если он рассчитывал на наше партнерство, то он и дать нам должен был абсолютную свободу выбора во всем, что касается нас. И нашего желания брать или не брать то, что он хочет нам дать. И потому, к сожалению, а на самом деле к счастью, есть возможность даже полного отказа, полной отрезанности. Не дай Бог, человек может перейти последний духовный Рубикон. Перейти на уровень, где нет возврата. И что тогда? Мы запишем еще одно очень важное правило. К сожалению, самым страшным в зле является добро. Добро, конечно, в кавычках. О чем я говорю? Понимаете ли, садист, убийца маленьких детей, к сожалению, имеет вид доброго дяденьки. Вот дай Бог, чтобы у него были клыки, налитые кровью глаза и пена изо рта. Тогда бы ни один ребенок к нему близко не подошел. Они бы, к счастью, в ужасе бы разбегались. Ужас в чем? Он выглядит добрым дяденькой, который умильно улыбается и подманивает ребенка конфеткой. Понимаете, он выглядит человеком. В этом весь ужас. Нелюдь выглядит человеком. Я, может быть, все-таки приведу один пример. Более полно эта тема раскрывается в цикле «Народов, особенно существующих», где основное место уделяется урокам катастрофы. Но чтобы немножко понять, что такое нелюдь, и что я сказал, что самое страшное в зле добро. Это было в Лодзинском гетто, акция, 43-й год, конец. Там вели летопись. В Иерусалимском музее памяти катастрофы целый зал посвящен Лодзинскому гетто, именно потому что там вели очень подробные записи всего, что было. Акция в Лодзинском гетто, и у еврейской мамы забирают двух ее мальчиков. Они уже на машине, на грузовике, и мама кидается в ноги нацистскому офицеру, невысокого чина, который руководит операцией, и кричит: «Отпусти моих детей». И тогда нацист говорит: «Я разрешаю тебе взять одного сына». Вы понимаете, что происходит дальше? Она кидается к сыну, тому, который ближе, второй кричит: «Мама». Она кидается ко второму, первый кричит: «Мама». Увозят обоих, она тут же вешается. Только посмотрите, что такое нацист. Это не людь с замечательным хорошим интеллектом. Все просчитала. И дала самый злой из всех возможных ответов. И тут приходится говорить очень неприятную вещь. Но есть такое мнение, что иногда, к счастью, очень иногда, как мы сейчас увидим, мерзавцам в этом мире вовсе неплохо живется. А праведники, наоборот, страдают. Слыхали? Так вот, во-первых, это неправда. Я сейчас поясню. Такой старый-старый анекдот. Один человек спрыгивает с 100-го этажа, и на уровне 60-го у него спрашивают, как вообще общее состояние. Вот пока ничего. Более универсальный и глубокий вариант того же анекдота звучит так. Вечером по краю пропасти идут двое. Один срывается, другой осторожно ползком подбирается к краю и кричит: «Гиви, ты живой?» «Живой». «Руки, ноги целы?» «Целы». «Голова цела?» «Цела». «Тогда вылезай!» «Не могу!» «Почему?» «Я еще лечу». Я ведь вот о чем. Понимаете, ведь я же не случайно сказал, а как заплатить в этом мире за добро? Как возместить весь ужас убийства? Собственно, мы сейчас дадим ответ на эти вопросы, но прежде. Что прежде? Прежде я хочу подчеркнуть, это неправда, что мерзавцы в этом мире преуспевают. Нет, материально благополучие сколько угодно. Но вот с тем, что мы называем счастье, слава Богу, вот с этим у них загвоздка. Не то чтобы я у них там со свечкой стоял. Ну, как бы, я начну совсем простого. Дети капитана Гранта. Помните, там есть такая милая-милая притча об одном Маарадже, как мы сегодня сказали, романтически настроенного, который очень хотел быть счастливым. Помните, один из советников, умный дядя, посоветовал ему купить за любые деньги рубашку счастливого человека. И вот он ходит по Индии и ищет счастливых людей. И никого такого уровня не обнаружив, и уже заканчивая свое путешествие в точке исхода, скорее по привычке, чем на что-то рассчитывая, он, увидев хлебороба, который пашет поле, спрашивает у него: «Ты счастлив?» Он говорит: «Да». Говорит: «Правда?» Говорит: «Счастлив». Говорит: «Правда». Говорит: «Совсем?» Говорит: «Счастлив». Говорит: «Совсем». «Слушай», говорит, «продай мне твою рубашку». «Рубашку?» Говорит: «У меня нет рубашки». Я к чему? Вот к чему. Нормально материальное благополучие, и говорить об этом как бы даже смешно, вовсе не равняется благополучию духовному. Парочка примеров. Швеция, где социализм был построен в конце 50-х, одна из самых благополучных стран мира. Последней войной там была война, знаете, с кем? С Петром Первым, который победил в войне. Но сколько на этом проиграл русский народ, это отдельная история. А вот зато проигравший светский народ, по крайней мере в том, что касается сытости и благополучия, выиграл все. Так вот, эта страна много десятилетий уже занимает одно из первых мест в мире по количеству самоубийств на душу населения. Сытость не хлебом единым. Я извиняюсь за банальность, но это просто нужно учитывать. Понимаете, это ведь ужасно — иметь громадную сумму денег и не иметь возможности ее потратить на себя. Нет, на других можно потратить любую сумму денег, а как на себя? Я, может быть, возьму пример менее вам известный. Это был самый богатый человек в мире в конце 60-х, Говард Хьюз. Его личное состояние в тех деньгах было около 3 миллиардов долларов. Это человек, который мог влиять на политику средних и даже великих держав. Он был официально признан самым несчастным человеком в Соединенных Штатах Америки. Последние 2 года он ни с кем уже даже не разговаривал. Знаете почему? Он понимал, что все от него чего-то хотят. Из-за влияния, из-за денег, из-за того, что они дают. Ведь, помнишь, счастье не в деньгах, а в возможности их тратить. Так вот, Калигула, римский император, другой хороший пример на ту же самую тему, был чрезвычайно богат. Так вот, исторический факт. Этот человек хотел физически почувствовать свое богатство. У него была проблема. Ну, он, кроме того, был параноик, но... Он голым катался в грудах золота. Он пил маленькие алмазы. Ужас. Ну, я ведь как? Я хочу даже вам привести, может быть, пример. Вовсе я не имею в виду, что человек, не дай бог, несчастлив. Но пример самого богатого человека в мире сегодня. Его зовут Билл Гейтс. Возглавляет Microsoft. Что-что?
Microsoft.
Да. Его личное состояние все время увеличивается, сейчас более 40 миллиардов долларов. Теперь, вы понимаете, этот человек не может потратить на себя 40 миллиардов долларов. Нет такой возможности. Ну, не существует. Ну, понимаете, 2 обеда не съешь. Мудрецы по этому поводу говорят очень интересную вещь. Знаете, говорят, что хочет мерзавец? Иметь, говорит, еще один желудок, чтобы его тоже набивать. Но такие возможности в этом мире не предусмотрены. Все материальное, что не связано с добром, конечно. Теперь вы меня уже, наверное, поймете, если я вам скажу, что есть случаи, и это случаи самые крайние, которых в мире очень мало, абсолютных мерзавцев, которые в этом мире наслаждаются относительным благополучием и спокойствием. О счастье речи быть не может. Какая может быть речь о счастье, когда он нелюдь, когда у него души нет? Но относительное благополучие, почему нет? Я вам поясню, почему не стоит этому удивляться. Мне рассказывал папа, что в 49-м году, когда товарищ Сталин, я же не помню, это было по просьбе ленинградцев или без нее, тогда все отменяли по просьбе ленинградцев, была объявлена денежная реформа. Причем как? Часов в 6 вечера было объявлено, что в 12 часов ночи деньги, которые имеют хождение сейчас, больше хождения иметь не будут. Каждому утром следующего дня поменяют определенную небольшую сумму, и все.
Тогда всем одинаково дали?
Да, всем поменяли одинаковую сумму. Тогда же мой дедушка, бывший румынский миллионер, который чудом приехал из шахты в Коми СССР, стал советским миллионером. Но это отдельная история, может, как-нибудь вам потом ее расскажу. А что мне важно? Мой папа, говорит, помнит этот день, говорит, просто на улицах валялись пьяные люди. Рестораны были переполнены. Ну, понимаете, эти деньги, ну, где их еще можно было потратить? Оставалось там 3, 4, 5 часов. Их надо было потратить, потому что они становились бумагой. По-русски еще любили говорить о такого рода деньгах, деревянные рубли. Понимаете, все, что можем мы получить в этом мире, это деревянные рубли. Ведь все в этом мире ограничено. И единственный рецепт такого, знаете, вот физического наслаждения, это забыть о прошлом и о будущем. Если вы хотите насладиться каким-то, например, яством, да, то вы что должны? Полностью на нем сконцентрироваться, забыть о том, что было и о том, что будет. Простите, но чего стоит тогда такое удовольствие, которое не включает в себя ни прошлого, ни будущего? Второе исключение из правила, или, может быть, уже есть вопросы. Если вы сегодня тихие. Не смущайтесь, не смущайтесь. Да, девочки. Коротенькое резюме, что мы успели сказать в качестве катализатора ваших вопросов. Мы определили этот мир как не идеальное место работы. Эдемский сад, то, что было до того, как появилась материя. Мы на прошлом уроке об этом говорили. Тебя просто не было. Хороший вопрос. Значит так, часть доделки себя – это приведение в порядок места работы. Понимаешь, когда ты неуважительно относишься к своему месту работы, ты, в общем-то, неуважительно относишься к себе. К работе, к себе и к тому, кто тебе эту работу дал. Что мы еще сказали? Мы дали определению… Да. Да, сейчас ему скажу. Я как раз остановился, чтобы катализировать ваши вопросы. Что мы еще сегодня сказали? Мы объяснили, что есть огонь ада. Ощущение, которое возникает у души с интеллектом вместе, не заинтересовано, объективно глядящий на свое прошлое, на свою жизнь, когда исправить уже ничего нельзя. Когда жжет стыд так, что же говорить об этом не хочется. Потому что, учтите, там нет потери, из-за которой можно скрыться. Там нет оправданий типа, а на самом деле я хотел как лучше. Да и вообще человек слабый. Там нет этих оправданий. Там некуда деться. У евреев, знаете, придумано единственное такое хорошее средство. 11 месяцев после смерти читается кадиш. Если хотите, духовная анестезия, чтобы чуть-чуть облегчить. 11 месяцев исправления тамошнего. И потому, конечно же, у евреев нужно говорить, они очистились, они ади и рая. Все доброе, хорошее, вечное, праздник, который всегда с тобой, мы сказали. Все остальное огнем стыда выжигается. Я бы хотел чуть позже расскажем о том, как выглядит. Поймите, это чистилище. А с абсолютными мерзавцами как? Нет, если что-то осталось, так он еще не абсолютно мерзавец. О, нет, речь не идет об этом. Речь идет вот о чем. Абсолютный мерзавец не родился абсолютным мерзавцем. Он им стал сознательно, выбирая вслед за плохим еще худшее. Но простите, но до того у него же что-то хорошее было. Так вот, оно перестало быть его. Это очень просто. Добро, мы сказали, вечная вещь. Но есть возможность, у нас нет возможности его испортить. У нас есть возможность, не дай Бог, сделать его не своим. Если мы от него откажемся, если мы пожалеем о сделанном добре, своим поведением, выбирая хуже вслед за плохим, он отрезает себя от всего хорошего, что он сделал. Но тем не менее, ему полагается плата за это хорошее. Поскольку у него нет следующего мира, о котором речь чуть позже, то ему платят в этом мире. Причем не платят, а платят деревянными рублями. Да, вопросы еще, прежде чем мы двигаемся дальше. Еще раз, то относительное благополучие, которое в исключительных случаях, потому что на самом деле, слава Богу, абсолютных мерзавцев не так уже много, как, к сожалению, абсолютных праведников. Еще раз, абсолютный мерзавец – это тот, кто утратил человеческую сущность, не имеет более свободы выбора, без возврата. Я еще всегда привожу вот какой пример. Представьте себе, что вы на берегу ручья. Ручей как ручей. Не спешите с выводами. Посмотрите на истоки. А если ручей течет из цистерны? В том-то же дело, совершенно правильно, это не ручей. Он протечет и все. Ручей – это тот, кто имеет источник, имеет связь с источником. И вы знаете, мы уже готовы к определению, что такое жизнь. Мы же не сказали, что такое жизнь. Вообще неплохо бы ответить на вопрос, а что такое жизнь? Так вот, если вы говорите о кусочке от даты рождения до даты смерти, то жизнь – это что? Рабочая смена. Трудовая вахта. Совсем просто. Но если здесь у нас не идеальное место работы, то наша жизнь здесь, правильный взгляд на нее, это что? А просто рабочая смена. Она же трудовая вахта.
Какой смысл?
Чтобы не было мучительно стыдно. Или по-другому. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победой убежал. Чтобы ты имела отношение к тому счастью, которое Всевышний хочет тебе дать. Чтобы ты была соучастником раскрытия той истины, которую раскроет перед тобой Всевышний. Вот это те задачки, которые должна здесь решать. Помните одно из определений материи? Маскарадный костюм Всевышнего. Раскрыть его, увидеть его вопреки возможности ошибиться. У нас есть возможность ошибки. И потому столь ценным и нашим является то хорошее, то доброе, что мы делаем. Так вот, а что такое жизнь вообще? А жизнь вообще – это связь с источником жизни. Очень просто. Ручей, который не связан, а течет из цистерны, он протечет, он ограничен, он не настоящий. Все, что мы сказали, укрепляет связь с Всевышним, определяется у евреев как хороший поступок. Все, что, не дай Бог, эту связь ухудшает, на иврите слово «ра» имеет тот же корень, что слово «рауа». Рауа – шаткий, плохо связанный. Плохое – то, что ухудшает связь с Всевышним, то, что не ведет к цели. Хорошее – то, что ведет к цели, то, что привязывает нас ко Всевышнему. И мы даже сформулировали замечательно хорошее правило. Награда за связанность – привязанность.
То, что не связано с источником жизни.
Говорят мудрецы, решаим, некраим, метим, квар бехаегем. Абсолютные мерзавцы считаются мертвыми уже при жизни. Они мертвы, помните, мы же сказали, самое страшное в них, что они выглядят как люди. Там уже нет человека. Во-первых, им надо заплатить за то хорошее, что они сделали, пока не стали абсолютными мерзавцами. А во-вторых, к сожалению, их еще используют на уровне палачей для нас. На уровне ухудшения наших условий труда. Они автоматы зла. Я хочу снова вернуться к той обширнейшей статье, по которой мы все будем судимы и, не дай Бог, даже осуждены. За глупость. Почему были столь глупыми и не слушались маму, а потом пошли по плохой дорожке и стали, не дай Бог, совсем не очень хорошими людьми? Но статья будет за глупость. Пункты могут быть, не дай Бог, совершенно разные. За убийство, за воровство, за прелюбодеяние, за свинину.
пункты совершенно разные, наказания совершенно разные. Но статья одна. Почему не поняли главного? Почему не поняли смысла жизни? А поняли и поступали по-другому, опять же, глупость.
Так почему не поняли?
Так вот, для этого мы идем чуть-чуть дальше. И что скажем? Да. Скажем, что вторым исключением из правила, по которому в этом мире нет награды и наказания, является абсолютный праведник. Что такое абсолютный праведник? Первое исключение — абсолютный мерзавец. Абсолютный мерзавец в этом мире получает за хорошее, что он успел сделать до того, как стал абсолютным мерзавцем. По аналогии, кому нечего получать в этом мире. Либо будет использован как марионетка, как автомат зла. Ну да, есть такой красивый очень рассказ у Акутагавы Риноске, замечательный японский писатель, гениальный совершенно. Есть такой, это некий перефраз Достоевского истории о Луковке, называется «Улыбка Будды». Ну, как известно, у буддистов Будда прохаживается в раю, и мы же с вами сказали, что характер народа – это как они видят рай свой. А в раю у них как все и должно, красиво, птички поют, и пол стеклянный. Такая хорошая подробность, почему стеклянный пол, ты не догадалась? Что можно было посмотреть вниз и знаете, что увидеть? Ад там внизу. Дополнительное удовольствие. Как они там внизу, в темноте. И вот Будда с цветком лотоса в руках в начале 11 утра прогуливается по саду. Смотрит вниз, и взгляд его случайно ловит мерзавца. Ох, какого мерзавца! Убийца, вор. Ну, что называется, живого места на нем не осталось. Но, знаете, однажды, будучи ребенком, нет, уже не ребенком, простите, будучи уже рецидивистом, совершил хороший поступок. Убегая от стражников по глухой лесной тропинке, увидел лесного паучка, не раздавил его, а посадил на дерево. Дальше действие рассказа переносится в ад. Даже не хочется пересказывать, как там все страшно, холодно и мерзко. Но свет, луч света в темном царстве. Тоненькая серебристая паутиночка того самого паучка спускается к этому самому рецидивисту. Теперь терять ему, как вы сами понимаете, нечего. Он за нее хватается. И сам себе, удивляясь, лезет вверх. Она не рвется. И когда до рая, уже намного ближе, чем до оставшегося далеко, слава Богу, внизу ада, он решает передохнуть. Ну, тяжело лезть вверх. И тогда он смотрит вниз. Знаете, что он видит? Целая тьма грешников из ада, воспользовавшись его паутинкой, делает то же самое, что и он. Тогда знаете, что он делает? Он кричит. «Как вы смеете? Ведь это же моя паутинка!» И паутинка, которая до того выдерживала весь этот непосильный груз, тут же обрывается. Он оказывается там, где он был, а Уда, уже с печальной улыбкой на устах, продолжает свою прогулку с цветком лотоса по буддийскому раю. Так вот, тогда говорю, Машке, улыбка Будды. Я о чем? Не только о том, что вещь эта характерная, а еще и о том, что действительно за все надо платить. Главный закон этого мира. За все надо платить. Дороже всего обходятся бесплатные вещи. Это уже советская мудрость добавила. Так вот я о чем? О том, что, понимаете ли, для абсолютного праведника тоже исключение из общего правила. Почему? Потому что став абсолютным праведником, а что это значит? Поднявшись на уровень свободы выбора, который был у первого человека, и пройдя испытание змеем, он утвердился на пьедестале того почета, которым должен был стать для нас змей. Помните? Ведь змей стал для нас камнем преткновения, черт побери. И вот этот человек, который выбрал лучше вопреки хорошо, теперь выбирает уже только между хорошим и хорошим. У него уже нет свободы выбора на плохое. Как это понимать? Вот, вы знаете, меня, например, очень радует то, что у меня, слава Богу, нет свободы выбора на убийство или на кражу. Слава Богу. Я вообще, честно говоря, хотел бы, чтобы у меня не было свободы выбора на плохие мысли, на плохие слова. И чтобы я выбирал только между хорошим и хорошим. Но для этого нужно подняться на уровень абсолютного праведника. Так вот, те, кто на него поднимаются, не имеют свободы выбора на плохое. Никогда более за всю свою жизнь не совершат ни одного плохого поступка. И что? За исключением в их случае. Но у них что-то, возможно, осталось темного в биографии. И за то плохое, пусть даже маленькое, которое они совершили в этой жизни, им дается привилегия расплатиться деревянными рублями. Это именно привилегия. И потому иногда, опять же, их, к сожалению, в отличие от мерзавцев, где я сказал к счастью, их, к сожалению, так много. И нам иногда может показаться, что вроде бы хороший человек, и вот на тебе, это на него свалилось, и это на него свалилось. Но, во-первых, вы-то ведь со свечкой не стояли рядом. Как вы знаете, как он реагирует на вот эти трудности, с которыми он встречается? Во-вторых, это же все временно. А следовательно, это дешево для него, не для нас. Поскольку его взгляд на эти вещи, это не наш взгляд на эти вещи. Да, вопросы. Прежде чем мы объясним нашу ближайшую цель, как выглядит наказание для абсолютных мерзавцев. Мы же этого еще не сказали. Мы поговорили о чистилище. А наказание для абсолютных мерзавцев мы еще ничего не сказали. Кстати, для них вообще-то есть наказание? Абсолютных мерзавцев. Нет. У них нет возможности, там ничего не осталось человеческого. Да, вопрос, Наташа.
Что значит расплатиться деревянными рублями? Это его наказывает или он дает?
Нет, имеется в виду, что его наказания в этом мире, они здешние. То есть ему не придется стыдиться за собственные поступки, он их здесь исправит. Да, вопрос, Шаша.
А что, если бы вы пришли в грязь, который был в девочке,
Ну, Акутагава, как ты заметил, имеет, конечно же, в виду, но это Акутагава, а не еврейские философы, просто это очень похоже на то, что мы говорим. Он, если хотите, в каком-то смысле отрезал себя. Он пожалел о своем добром поступке. Он снова, вопреки добру, выбрал зло. Он сам себя отрезал. В обратном случае, я понимаю, что он дополз бы до рая, ну, до буддийского.
Остальные
в этом смысле были только... как это называется, реквизитом в том спектакле, где он был главным героем. У него была свобода выбора, Шушана, по-нашему. У других ее не было. Да.
Нет, но если бы он выше всех остальных...
Нет, речь не идет об этом. Он был намного выше всех остальных. И да. По контексту рассказа получается, что он мог выползти. Что было бы со всем остальными, это уже отдельная история. Есть такой старый-старый анекдот, на тот самый Титаник, ну, новый анекдот на эту тему, помните, как выглядит? Капитан океанского лайнера созывает команду и пассажиров и говорит, у меня для вас, говорит, две новости. Одна, говорит, хорошая, другая плохая. С какой начнем? Он говорит, с хорошей, конечно. Он говорит, поздравляю вас, мы выиграли, сколько там было, 13 Оскаров. 13 Оскаров выиграл Титаник, да? Ну вот, я о чем? Я бегу дальше. Так вот, есть старый вариант того же анекдота. Был не очень, скажем прямо, хороший еврей, который знал, что за то, что он вытворил, ему полагается как бы увольнение из этой жизни. Мы еще, кстати, не сказали основные причины смерти. Давайте сразу скажем, потом вспомним в этом анекдоте. Три основные причины смерти в этом мире. Первое. Лучший вариант. Конец работы. И уход на заслуженный отдых. Так умирал, например, Виленский Гаон. Ему было Виленский Гаон, замечательный еврейский мудрец, 18 век целый жил. Он умирал в возрасте около 100 лет, и рядом с ним стояли его замечательные ученики высочайшего уровня, правнуки. Ну, до последней секунды не теряя ясности ума. Виленский Гаон. Гаон — это гений. Кстати, вы знаете, что когда он умирал, записали его ученики, он заплакал. И когда пораженные ученики сказали, как Виленский Гаон, умирая, плачет, он сказал, как велик этот мир, где за один грошик можно купить целую связку цицит. Почему он заплакал, вы поняли? Потому что есть один большой-большой недостаток у мира истины, место обиталища душ. Какой? Там ничего нельзя изменить, там нет свободы выбора. Так вот, кстати, вот поэтому читают Кадиш. Отсюда меняют там. Там ничего нельзя изменить. К чему я вас подвожу? К тому, что менее удачным причиной смерти и ухода из этого мира будет конец части работы. Если хотите, смена инструмента. То есть в определенной жизни вы закончили определенный кусок работы, и, к сожалению, вы не работаете ударно, и в этой жизни вы не можете закончить остальную работу. И потому вам приходится уходить из этого мира, чтобы снова появиться в нем уже в другой жизни, чтобы закончить другой кусок работы. Может быть, условия не подходят, совершенно верно. По-разному бывает. Я не говорю, к сожалению, я говорю, что как бы лучший вариант закончить все сразу, а не растягивать это удовольствие, здесь все-таки не дом отдыха. Здесь работают.
Но там же все равно нет времени.
Где нет времени? В том мире есть время, наше время. В мире истины идет наше время. Он причинно-следственно связан с этим миром. Но мы сейчас об этом говорить не будем, мы бежим дальше. Самый ужасный вариант... Всю проблему. Хороший ответ, Наташа. Ну так вот, мы бежим дальше. Самый малопривлекательный вариант ухода из этой жизни, он какой? Увольнение. Как не справившегося с должностью и с работой. Да, вернемся к нашему анекдоту. Так вот, один еврей, который знал о том, что в принципе приказ об увольнении уже подписан, мало того, он еще и знал, что приведен приговор будет через воду, он должен утонуть, и потому никогда не пользовался услугами пароходных компаний. Но узнав о супер-супер большом корабле, он решил на нем отправиться, путешествовать в Европу. И когда корабль стал тонуть, корабль был тот самый, Титаник. Он что закричал? Всевышний, говорит, неужели, говорит, ты из-за меня хочешь утопить столько ни в чем, говорит, неповинных людей? Вы знаете, он получил ответ. Я, говорит, да, я вас столько лет собирал, говорит, вместе, на одном корабле. Так вот, я о чем? О том, что перед нами очень-очень серьезный вопрос. Простите, как выглядит наказание для Богдана Хмельницкого? Объясню. Если вы, девочки, это уже забыли, а забывать этого нельзя, Тора так и говорит. Захор это шер асалиха амалек. Помни, что сделал тебе Амалек. Лотишках, не забывай. Это вставка странная. Почему не забывай? Абсолютное зло. Его апологеты в этом мире. То, что мы сказали, абсолютные мерзавцы. Кстати, что хорошего в абсолютном мерзавце? В советские времена, знаете, как шутили по этому поводу? Единственное в нем положительное, говорит, это его реакция Вассермана на сифилис. Единственное, говорит, что в нем положительное, он говорит. Я извиняюсь, если тебе не понравилось. Я же говорю, старое советское время.
Мне очень понравилось, что... Я думаю, нам это придется.
Так вот, о чем мы говорим? Ну вот о чем. Что самым хорошим в абсолютном мерзавце является, знаете что? Возможность его убить. Тем самым выполнив мицву Торы. Уничтожать абсолютное зло. Отрезать его от себя. Для этого нужен пророк. Эта мицва работает только, когда у нее есть пророки. К сожалению. Нет, но сегодня, потому я и вспомнил, что нам... Понимаете, мы не можем ее сегодня выполнить, но помнить мы обязаны. Кстати, что интересно, заповедь уничтожения абсолютного зла, она на мужчинах. Но заповедь помнить, она на всех. Включая еврейских женщин. Помнить то зло абсолютное, которое совершено, и не забывать. Очень важная добавка, не забывать. Видимо, хочется где-то внутри. Зачем? Кто старое помянет? Я по этому поводу хочу маленькую историю вспомнить. Я ее сам слышал по радио. Если бы я не слышал, я бы не взялся на себя это рассказывать, потому что я просто в него бы не поверил. 1992 год. По израильскому радио, знаете, что передают? Прямая трансляция из мадридской синагоги. Вы еще не поняли, почему? 500-летие изгнания евреев из Испании. Тот самый год, когда еврей генуэзский, еврей Коломбо открывает Америку. Но христианнейшие короли Фердинанда и Изабелла выкидывают всех евреев голыми и босыми. Идеология идеологии, а карман карманом. Они же за 1500 лет до этого, когда там не то что христиан не было, христианства еще не было, придя туда, пришли ведь голыми и босыми, а с этого уходить должны голыми и босыми. Правда, свидетелей как бы нет, как ими они пришли. Ну, следует полагать. Так вот, 1992 год. Король Испании, лично двух короля Хусейна Иорданского, Хуан Карлос, выступает в мадридской синагоге. Вы догадываетесь, о чем он говорит? Вы, наверное, естественно, нет, потому что иначе я бы не рассказывал эту историю. Потому что если бы он сказал, что я извиняюсь, там прошу прощения, это было бы наверняка то, что вы ожидаете. Знаете, что он сказал? Я бы не поверил, но я сам слышал перевод. Он сказал так: давайте забудем и простим друг другу. То есть, понимаете? Мы простим им сожженных на кострах инквизиции, замученных в погромах. А они простят нам, наших сожженных и наших замученных. Простим друг другу. Понимаете? Это не шутка, это было, это сейчас, это здесь, сегодня у нас. Так вот, я почему? Нет, ну это есть. Старый русский анекдот. Гусар в кивере малиновом. Рано утром идет по улице, за ним бежит простоволосая женщина и кричит: а деньги, деньги. Он поворачивается и говорит: гусары денег не берут. Это тот самый случай. Простим друг другу. И забудем, да? Так вот, я о чем? Как выглядит наказание для Богдана Хмельницкого? Почему я беру именно Богдана Хмельницкого? Да потому что Адольфа Гитлера все знают. И Чингисхана все помнят. А вот Богдан Хмельницкий у нас в учебниках истории, ну, проблемы были. Я не знаю, хорошим или плохим, но развлечение его казаков лучше. Самым известным развлечением его казаков было следующее. У еврейской женщины, это исторический факт, то, что я сейчас рассказываю. Это не то, чтобы исторический факт. То есть, понимаете, я когда говорю, что это любимое развлечение, это значит, что это повторялось раз за разом. У беременной еврейской женщины вырезать ребенка, тут же его убив, отрубив ей руки, зашить ей в живот живого котенка или щеночка, и после этого часами, сколько она пока умирала, мучилась, хохотать стоя рядом. Это не шутки. Это Богдан Хмельницкий и его гайдамаки, казаки. Я к чему подвожу? Потому что, понимаете, очень хочется заплатить за это, правда? Ну, например, вот, может быть, как-нибудь очень таким лазерным скальпелем по миллиметру отрезательному начать с ног. Но здесь проблема возникает. Во-первых, я не хочу этого делать. Я не собираюсь спускаться на его уровень. Второе, ну, даже если вы это сделаете, он все равно умрет только один раз. А замучил он сотни тысяч. Простите, как заплатить Богдану Хмельницкому, Адольфу Гитлеру, Чингисхану, который делал из черепов пирамиды. И черепов людей, живых, понимаете? Нет, к этому моменту да. Но мертвых, чтобы, например, сделать из их черепов пирамиды. Я к чему вас подвожу? Потому что, вы знаете, Михаил Павлович Булгаков был гениальный писатель, и он почти поднялся, но не смог подняться на уровень, что есть наказание для таких нелюдей. Я вам объясню, это совсем просто. Эти нелюди находятся сейчас, я их называю, духовные консервные банки. Души у них нет, но остался интеллект, активный интеллект. Тот самый, которым они пользовались для своего зла. Ведь они сплошь и рядом умные люди. Это ужасно, только они не люди умные, они люди. Я вам, знаете, что хочу вам сказать? Что-что? У кого у него? У Булгакова. Ну, помните, Марк Александрович Берлиоз или Михаил Александрович Берлиоз? Помните череп, которым он смотрит на как он заблуждался и уходит в небытие. Только уйти в небытие – это отпустил. Такой совершенно дурацкий советский роман. Там было одно место, которое мне очень понравилось. Речь идет о садисте и мерзавце, который мучил еврейских детей, и его как бы убивают. И тогда главный герой романа, роман «Щит и меч», он говорит, что ж ты, говорит, сделал, что ж ты его отпустил? Он говорит, как, говорит, отпустил, и показывает на тело этого мерзавца. Он говорит, отпустил. Так вот, их никто не отпускает. Давайте вспомним замечательный фантастический рассказ Джека Финея о пропавших без вести. О чем идет речь? В городе Нью-Йорке, где-то там в начале 60-х, живет молодой человек. В общем-то, обычный молодой человек, но, как-то знаете, я бы тоже сказал, наверное, романтически настроенный. Он одинок, как только можно быть одиноким в большом городе. Его не устраивает, в общем-то, все. Вот эта вот атмосфера холодной войны, экология грязная, загрязненность, злобство людское. И он хочет чего-то другого. И однажды в каком-то из нью-йоркских баров сосед рассказывает ему о туристическом агентстве, где, как ему говорит сосед, надо отказаться от рекламных буклетов, посетите Гавайские острова, посетите Багамские острова, и сказать, что я хочу на Весту. Ну, поскольку терять ему нечего, он отправляется по указанному адресу и даже находит какое-то маленькое, вовсе неприметное туристическое агентство. И когда он, отказавшись от протянутых ему рекламных буклетов, говорит «хочу на Весту», на него внимательно смотрит и протягивает буклет, который разительно отличается от предыдущих. Он стереоскопический, и раскрыв его, он видит живые картинки совершенно другого мира. Того мира, куда он, что называется, стремится всеми фибрами своей души. Там люди похожи на людей. Там все чистое. Там люди живут духовными, душевными вещами, а не долларами. Окей. Он говорит, хочу. Ему говорят так, заплатите все те деньги, которые у вас есть, поскольку наше, говорит, помещение и нахождение здесь стоит денег, а вам они, говорит, уже не понадобятся. И вот на следующий день, назначен час, он приносит все свои сбережения, получает взамен талончик, как, наверное, и сегодня еще в советских поездах, так и, знаете, картоночку маленькую. И ждет, уже нет, ну, слава Богу. И ждет в назначенном месте, приезжает старый, как вот развалюха автобус, он садится. В автобусе еще человек 5-6. И автобус едет достаточно долго за город. И уже, когда сумерки, подъезжает к какому-то сараю. Ну, такой, знаете, ну, деревянный сарай. Вокруг ничего. Поле. Он их всех высаживает, говорит, сходите в сарай, ждите. Они заходят в сарай, спускается ночь. И вот они сидят в темноте, в сарае. И ждут. И вот он, самым первым, догадавшись во всем, кричит, нас обманули. И вот в момент этого крика, яркая вспышка, и все находившиеся в сарае уходят в тот мир, который он видел в буклете. Он возвращается в туристическое агентство, где без единого слова ему возвращают его деньги. И с тех пор, каждый раз, когда он туда приходит, ему протягивают буклет «Посетите Багамские острова». Так вот я о чем? Вы можете себе представить ощущение человека, который теряет зрение, не дай Бог. Понимаете, не тот, кто родился слепым, тот, кто родился зрячим и видит, что он не будет видеть. Вы можете на секунду представить себе весь ужас такой минуты? Нет. И не надо. Потому что речь идет о чем-то куда более страшном. О постоянном самоуничтожении. О том, что они находятся сегодня, знаете почему, в консервных банках? Чтобы увидеть нас уходящими в следующий мир. И поскольку это все находится вне времени, и вне пространства, и вне материи, то это ощущение потери, оно постоянное. Ведь почему выбран огонь? Как для чистилища, помните, огонь ада. Почему мудрецы используют здесь огонь? Да потому что огонь – это материальное явление, которое пожирает само себя. Ведь огонь жрет дрова, которые дают ему жизнь, которые его
существованием является. Постоянное самоуничтожение. Может быть, вы пытаетесь напрячь фантазию, придумать что-то более страшное, моей фантазии на более страшное. Даже думать про это не хочется. Так что им не надо завидовать. Самый зависимый человек не должен им завидовать. Страшнее даже Булгаков со всем своим гением не смог этого представить. Куда мы двигаемся дальше? Во-первых, вопросы. Я бы хотел чуть-чуть коснуться тех определений, которые, как бы, точнее, тех понятий, чьи определения все еще не звучали. Мир истины, следующий мир, это работа. И вы знаете, я хочу начать вот с чего. Дело в том, что, если мы вспомним, первый человек, шестой день творения, был помещен в Эдемский сад для чего? Мы уже говорили, для работы. Правильно? И мы сказали, что там было идеальное место работы. Почему? Там не было зла. И там все было и должно было закончиться очень быстро. Так вот, я думаю, что я вас не очень удивлю, если я вам скажу, что первый человек не просто провалился. Есть такой очень страшный фантастический рассказ, называется «Туннель под миром», где, проснувшись от страшного взрыва во вторник 6 июня, начинает очень странный свой день маленький человек. На следующее утро он просыпается во вторник 6 июня и начинает очень какой-то странный день. А потом, и в этом суть рассказа, его забывают почистить. И он, проснувшись снова во вторник 6 июня, помнит, что он уже жил во вторник 6 июня. Ужасный совершенно рассказ. И что оказывается? Совершенно малоприятная вещь, что он есть часть некого эксперимента, который ставится в каком-то смысле над живыми людьми, которые, тем не менее, живыми не являются. Я о чем? Однажды, это было в моей жизни, самый первый Рош Ашана в моей жизни. Праздник, еврейский праздник, называется он «Голова года», содержание «День суда». День суда. И что? А то, что я, как и любой, впервые как бы познавший сладость молитвы, молюсь, все как следует. Я знаю, что есть второй день. Единственный еврейский праздник у нас в Израиле, где два дня. За границей это не так, потому что там все праздники имеют еще один добавочный день. Но у нас здесь единственный двойной праздник. И что? И когда наступает второй день, знаете, что оказывается? Те же самые молитвы. Все снова то же самое, как в дурном сне. За понедельником идет снова понедельник. Только правильнее было бы, знаете, что сказать? В Рош Ашана мы отмечаем шестой день творения. Но шестой день творения не закончен. Мы же не закончили свою работу. И как в дурном сне за шестым днем творения, знаете, что идет? 6000 лет. Тот самый шестой день, который растянут в 6000 лет, потому что добавилась материя и время и пространство. Я к чему? К тому, что есть у евреев интереснейшая вещь. Называется она Шаббат. Седьмой день. Я думаю, что я вас опять уже не очень удивлю, если я вам скажу, что Шаббата у нас еще ни разу не было. Простите, а как же тот седьмой день, который у нас каждую неделю? А это совершенно верно. Полпред. Полномочный представитель настоящего Шаббата. А для чего? Наташа, попробуешь угадать? Почти угадала, чтобы не забыть и не потерять. Ведь в чем ужас нашего положения в этом мире? А мы не помним. И можем решить, что то положение, в котором мы сегодня находимся, оно перманентное. А ты помнишь, как это было в Эдемском саду? А как у Синая было, помнишь? Мы с тобой стояли, может быть, даже рядом.
Я же спрашиваю, почему
мы? А потому что мы материальные. И наша душа ограничена нашим мозгом. И может проявляться в этом мире только через наш мозг. Теперь, к чему я вас подвожу? Потому что если посмотреть сверху на наш мир, то я думаю, в общем, похоже на правду будет сказать следующее. Муравейник. Все куда-то спешат, все куда-то торопятся. Есть такая старая советская прибаутка. Если вас обгоняют на очень большой скорости, и вам немножко обидно, поскольку вас подрезали, то знаете, что можно крикнуть вслед? Куда торопишься? похороны без тебя все равно не начнутся. А действительно, куда мы торопимся? Почему мы суетимся? Теперь, ответ очень простой. Знаете, почему мы суетимся? Чтобы уже не нужно было суетиться. Нет, не дай Бог, не в смысле смерти. Для чего мы суетимся? Это очень просто. Чтобы уже все было, понимаете? Я не люблю суету, и поэтому я должен подсуетиться, чтобы мне не нужно было суетиться. Это не шутка. Понимаете, вот, чтобы все было. Теперь, в чем ужас? А в том, что, понимаете, никак не остановишься. Понимаешь, либо есть деньги, и тогда нет времени их тратить, потому что надо зарабатывать еще. Либо есть время. Совершенно верно. Я к чему подвожу? К тому, что шаббат вещь уникальная. Помните антисемитский анекдот Ильфа и Петрова, кто остался в лавке? Ну, евреи умирают. Помните? Моня тут, тут, там, Сара тут, тут. Кто же остался в лавке? А что беспокоится еврейский лавочник на смертном одре? Ну, антисемитский анекдот. Только вы можете себе представить, чего требует от еврея шаббат. Не думать о лавке. Представьте себе на секунду, что уже подсуетились, уже все закончено, все, чем вы хотели обладать, уже есть. Говорят мудрецы так. Этот мир, мир подготовительной работы, коридор. Следующий мир, приемная. 6 и 7. А есть еще и 8. Цель. О чем идет речь? 6 дней творения. 7-е тысячелетие – следующий мир. Не путать следующий мир с миром истины. Это духовный мир, где находятся души. Так вот, 3 основных состояния человеческого тела, я должен их сейчас вспомнить, знаете почему? Потому что шаббат происходит от интересного корня еврейского. Знаете, от какого происходит слово шаббат? Ляшевит – сидеть. Одно из 3 основных положений человеческого тела. А мудрецы, если вы этого еще не заметили, провели очевидную параллель между 3 положениями человеческого тела – стоять, сидеть и лежать, и между 6, 7 и 8. Суета – это, конечно, стоять. Шаббат – яшевит. Для чего я бегаю? Чтобы иметь возможность сесть. А по-настоящему хочу лечь. И если бы мне не нужно было бы бегать, под лежачий камень. Я о чем? Шаббат уникальная, потрясающая по своей силе вещь, которая говорит тебе что? Представь себе, что все то, ради чего ты бегаешь, есть. Ну и дальше что? Ну сядь, подумай, дальше что? Для чего ты суетишься? Ведь суета, ну помните, счастье ведь не в деньгах, а возможно их тратит. Подумай, средства, все нормально. Дальше-то что? Так вот, мудрецы определяют, знаете, шаббат как? День любви. Так? Сейчас объясню. Потому что, простите, шаббат это не день отдыха. Шаббат это день человеческой, основной, главной нашей работы. Потому что то, что мы делаем в этом мире, это только подготовительная работа. Суета, суета и всяческая суета. А для чего мы суетимся? Ответ, чтобы не нужно было суетиться. Простите, а когда не нужно будет суетиться, что мы будем делать? Помните Авессалома Изнуренкова, который острил? Помните, вот если бы он смог бы сесть, может быть, даже целый роман бы написал. Но выбрал бы в том, что он не мог сесть. Он должен был все время бегать и острить. Я о чем? Я вам хочу привести пример из мира искусства. У художников, профессиональных, есть такое выражение «кормить будущую картину». О чем идет речь? Живет художник, талантливый или, по крайней мере, полагающий себя таковым. И что он? У него родился замысел картины. Но понимаете, картина – вещь очень капризная. Это может занять год, может даже 2 года. И все эти 2 года он должен творчески гореть, потому что нарисовать картину, помните, мы с вами уже учили, как сказал один художник, говорит, нарисовал гениальную картину, говорит, потом изобразил в красках и все испортил. Так вот, чтобы было равенство глагола и души,
художник должен что? Потаскать мешки с песком. Или малевать вывески. Или как сегодня модно делать, рисовать в рекламных агентствах какие-то штучки. Заработать себе энную сумму, чтобы сесть за картину. В этом случае таскание мешков будет подготовительная работа. Для чего? Для того, чтобы он мог сесть за мольберт и заняться главным делом своей жизни. Я правильно излагаю? Так вот об этом и речь. 6 дней творения, растянувшиеся в 6000 лет для нас, 6-й день творения, подготовительная работа. 7-й день – настоящая работа. Это не день отдыха, это день отдыха от повседневности, от суеты. Самый тяжелый день недели – 7-й день. Чем еврей занимается 7-й день? Потому что нормально, все люди помнят о шабате что? Это такой старый израильский скетч. В Израиле, там Хазанова, Райкина, там, не знаю, всех, заменяет уже 30 лет один потрясающий совершенно состав, называется «Бледнолицый разведчик», как Ашаша Хивер. Три мужчины, которые, в общем-то, и есть весь юмор, но на отличном уровне Израиля. Так вот, у них была пародия в начале 80-х, когда я последний раз их видел, была пародия на... Дурацкий американский фильм получил премию «Оскар» как лучший фильм года. «Крекер», «Негет Крекер», «Крэмер», извиняюсь, против «Крэмера». Ну, такая мелодрама дурацкая, не в этом суть, с Дастином Хоффманом. Так вот, была замечательная пародия на эту тему, называлась она «Крекер против Крекера». Ну, такие вот, ну, это сценка из израильской жизни, я же не буду вам ее пересказывать, мне отсюда важен только один момент. В какой-то момент там двое ашкеназов разводятся, и он в какой-то момент говорит ей, говорит, то, что я помню про твоего папу, так это, говорит, твою маму. Тёщу. Я к чему? Да, почему я сейчас об этом вспомнил? Все, что... Все, что мы делаем в 7-й день, это то, что мы не успеваем делать в 6-й день. Что является человеческим? Самым человеческим в человеке. Что наше настоящее, не выдуманное, не подсуетливое вот это вот, а настоящее человеческое. Ответ только любовь, добро, вечность. Как угодно называть. Ну, не тленка попросту. К чему я вас подвожу? К тому, что мы помним про шаббат, к сожалению, мы помним, помните, о папе, маму. Мы о шаббате что помним? Этого не делай, этого не делай, этого не делай. Но ведь смысл шаббата не в его запретах, которые на самом деле просто что? Это же просто техника безопасности против падения в повседневность. Ведь если мне не запретить суетиться, я же буду и в шаббат суетиться. И потому главный вопрос о шаббате. Не что в него запрещают делать, суетиться запрещают, в любом смысле, даже на уровне мыслей. Что в него нужно делать, чем мы занимаемся в шаббат? Ответ – любовью. Любовь к жене, к детям, к родителям, к друзьям, без которых не может быть субботнего стола. И, конечно же, к Всевышнему. Молитва и учеба. Самый напряженный день недели. Самый настоящий творческий наш день. К чему мы подошли? Конечно же, суетимся, чтобы сесть. Но для чего сидят в приемной? Готовятся к докладу, к аудиенции. Потому самым высоким из трех положений человеческого тела, духовно высоким, считается лежать. Почему? Оно самое безнедостаточное. Сколько часов вы можете простоять, а просидеть? А пролежать я уже сказал, я бы всю жизнь бы лежал. Пролежни, я понимаю. Я же ничего не говорю, я о чем? Самое безнедостаточное положение, и потому 8 цель. 8 – это встреча с Всевышним. 6 – подготовительная работа. Шаббат – следующий мир. Настоящая работа. 8 – результат. Встреча с Всевышним. Это уже духовный мир. Вопросы?
Я предпочитаю сейчас не отвечать на вопрос, что такое 9. Это очень простой вопрос.
Так вы же не сказали про
5. Абсолютный праведник, так же как и я, собственно, работает в этом мире по постройке следующего мира. Только в отличие от меня, стройка следующего мира, строим следующий мир. Только в отличие от меня, абсолютный праведник свои хоромы в следующем мире уже отгрохал. В чем наша бесконечная ценность? В том, что про следующий мир, говорят мудрецы, ничей глаз, кроме глаза Всевышнего, не видел. Почему никто не видел? Даже величайшие пророки не видели? Ответ, конечно, не видели. А почему? А потому что его еще нет. Мы же еще свои собачьи конурки, а может у кого-нибудь из вас и хоромы, я же не знаю, не достроили. Понимаете, в чем моя бесконечная ценность и ваша тоже? Госприемка принимает только весь мир целиком. И получается, что Моше Рабейну, который отгрохал себе, ой-ой-ой, какие хоромы, не может в них въехать и ждет меня, пока я свою конурку не дострою. Вот в этом моя бесконечная ценность. Потому и говорят, что праведники уходят куда? В Эдемский сад. Что это значит? На уровень, где мы закончили работу, с тем, чтобы продолжить самое главное в следующем мире, в шаббате. Еще вопросы? Нет вопросов. Ладно, я просто чуть-чуть резюмирую. Совсем немного. Что мы сегодня сказали? Мы использовали идеи из первых двух встреч, в общем-то такие вот философские идеи, для того, чтобы дать ответы на самые конкретные определения этого мира. Мы определили, что есть этот мир, что есть наша жизнь в нем, в чем смысл и цель работы, что определяется как хорошо и что как плохо. Какое наказание ожидает абсолютных мерзавцев? На самом деле, на все, что я сейчас сказал, может быть, какое возражение? Но понимаете ли, можно сказать на это? Это ведь все-таки теория. Красивая, я не спорю, но теория. И потому в качестве продолжения мы что сделаем? Мы возьмем микрокосм всей жизни, семейную жизнь. И посмотрим уже совершенно практически, как те же самые идеи работают на самом деле. Ведь иначе что получится, как сказал Михаил Фанович Булгаков, все теории стоят одна другой. Так вот, это не теория, это реальность. И чтобы увидеть эти идеи в действии, мы заглянем в ответы Торы на самые злободневные вопросы, что есть любовь, чем она отличается от влюбленности. Все то, что составляет тему брак по-еврейски. Брак по-еврейски. Контекст, в котором я хочу, чтобы она прозвучала, он следующий. Понимаете, ведь, в общем-то, послушав ту философию, которая есть некий фундамент подхода Торы к вопросам жизни, бытия, можно ответить как? Все это, конечно, хорошо, но, понимаете, это хорошо на теоретическом уровне. А, понимаете ли, мы живем в мире реальном, где философские постулаты, которые вроде бы красивые, непротиворечивые, все, что хотите, все, конечно, прекрасно, но работает ли? То вот в этом смысле мы немножечко спустимся с неба сейчас на землю и попробуем рассмотреть те самые философские постулаты, которые мы уже с вами обсудили, реальное их действие здесь, сегодня, сейчас на земле. И, наверное, нет в этом смысле более выигрышной темы, чем тема брака и семьи. Итак, наша тема сегодня брак по-еврейски, и я стандартно, уже много лет, начинаю одной и той же историей, которая, с моей точки зрения, является лучшим эпиграфом в эту тему. История эта, это как бы один из ее плюсов многочисленных, произошла на самом деле. Речь идет о начале 70-х годов, Соединенные Штаты Америки, Миннесота. Почему очень важно место встречи? Потому что Миннесота – штат консервативный. И только там, например, в Нью-Йорке, подобная история просто не могла бы произойти. Там еще и сегодня живет раввин, его фамилия Фридман. И раввин этот Фридман возглавляет то, что называется на иврите ульпана. По-русски это можно перевести как высшее учебное еврейское заведение для девушек. И в качестве
такового его постоянно зовут на публичные выступления, симпозиумы и прочее, нееврейские даже, которые так или иначе связаны с темой брака и семьи. И поскольку не родился, по-моему, еще в этом мире человек, который, можно сказать, что он достаточно опытен в семейной жизни и как бы превзошел эту науку, то я, естественным образом, буду весь этот урок ссылаться на других людей. Сам-то я женат всего без году недели, всего 11 лет. Это не срок. И вот начну я буквально со случая, который произошел с Равом Фридманом. Однажды, рассказывает Рав Фридман, ему позвонила чебурашка лет 16, и, запинаясь от стеснения, пригласила его к ним в обычную хай-скул, обычная средняя школа в Соединенных Штатах, не еврейская, где у них в классе на уроке социологии некое соответствие советскому, кто помнит, обществоведению. Так вот, на уроке социологии обсуждалась тема «Смешанные браки». Вот. И поскольку в школе учатся также и евреи, то, послушав мнение пастора, захотели услышать мнение ортодоксального раввина. Дело в том, что, во-первых, смешанные браки, это вовсе не, как для нашего еврейского уха звучит, когда еврей, не дай бог, женится на гойке. Это просто, например, католик хочет жениться на протестантке. Вот вам классический вариант смешанного брака. Не применяя вообще это к цвету кожи, не дай бог, мы же не расисты, а просто разное вероисповедание. В Соединенных Штатах столь же длинные серии анекдотов, как у нас. Ну вот у нас там про Василия Ивановича Петьку, про Чукчи, а у них про то, как встретились патер, пастор и раввин. И вот в данном случае буквально был овеществленный такой вот анекдот. То ли девочка чего перепутала, то ли Рав Фридман действительно неправильно понял. В любом случае, когда он заявился на встречу, а девка, как всегда, он в такие встречи одевает потертую кожаную мотоциклетную куртку. Человек такой, раввин с бородой, весь из себя пингвин, но сверху такая потертая мотоциклетная куртка, назначение куртки, меньше вопросов задают, говорит, о бороде. Все равно, говорит, задают, но меньше. Почему, говорит, все раввины с бородой? Вот. И, короче, он заходит и видит перед собой, в общем-то, вещь. Он-то как понял, что его пригласили поговорить с детками, да? А он видит перед собой три стула. Два уже, говорит, заняты. И с крахмалиными, на крахмалиных воротничках сидят патер и пастор. Вот. Третий стул для него. И, как бы, помогла куртка, говорит, потому что, как бы, они как увидели в этой куртке, прям не знали, куда его посадить, хотя был сегодня свободный стул. И, поскольку имело быть местом, что каждому адепту трех религий 5 минут на обоснование с точки зрения своей религии отношения к теме смешанные браки, а после этого свободная дискуссия в оставшиеся полчаса. Вот, и ему дают выступать последний, поскольку, опять же, не знали, как вообще это переживать, вот эту вот действительность, где он реализовался. Важно совсем говорить другое, пишет Рав Фридман. Он сидит и слышит выступление католика. Его 5-минутное выступление сводится к чему? Что церковь, такой брат католика на протестантке, не признает. То есть с точки зрения, говорит, нашей религии, как бы, эта вещь нонсенс, бессмыслица. Запрещено. Вот это суть его 5-минутного выступления. После него выступает более либеральный пастор, протестант, да? И его 5-минутная беседа сводится к чему? Понимаете, говорят, молодые люди, мы живем в конце 20-го столетия. И брак вещь настолько сложная, знаете, сколько, говорит, разводов. Так тянуть еще в семью проблему разных вероисповеданий. Короче, его, говорит, 5-минутная беседа сводилась к чему? Неудачная идея. Бешеный брак. Короче, сидит Рав Фридман, думает, ну, что скажу? Скажу, с точки зрения Торы, как бы, это невозможно. То есть не может еврей жениться на гойке. Ну нет возможности такой просто, не предусмотрено. Сожительствовать, пожалуйста. Хупу делать, ну, невозможно. То он повторит кого? Католика. А скажет, что это просто глупо, неразумно, повторит протестанта. И тогда он встает и задает тот вопрос, который я уже забыл 7 лет, который это тема звучит. Вот, надеюсь, не пустым звуком, я задавал уже множество аудиторий. Ну, совершенно множество аудиторий я слышали от 14 до 80 с чем-то лет. А вопрос я задаю все тот же самый, тот, который задал Рав Фридман. Простите, сказал он, детки, мы живем в конце 20-го столетия, зачем вообще жениться? О чем вообще речь идет? А зачем, простите, вообще жениться? Теперь, я уже сказал, что множество аудитории этот вопрос слышали, и кто более того, что приводит Рав Фридман, вот, ответы мальчиков и девочек в 16-летиях, никто более не придумал. Ведь у вас есть шанс отличиться. Ну, попробуем придумать. Действительно, зачем жениться? Только без, я извиняюсь, ответов типа Тора обязуют. Такие ответы не принимаются. Ну-ка. Ну, зачем вообще жениться? Ну, давайте я сам.
Ну, стандартный набор, да.
Встает, говорит, девочка. Да, и говорит, как, говорит, а любовь? Ну, говорит, любите друг друга. Ну, любите друг друга. Да. Живите вместе, не живите вместе. Делайте как хотите, зачем жениться? Тогда еще мальчик говорит, как, говорит, а дети? Ну, хотите детей, имейте детей. Не хотите детей, не имейте детей. Зачем, говорит, жениться? Тут еще, говорит, девочка, как, говорит? А женщина, говорит, нужна поддержка материальная. Тогда Рафрин позвал себя вообще оскорбить, как, говорит, современная американская женщина. Нужна поддержка какого-то мужчины. Я ведь в чем? Суть, может быть, вы как бы не улавливаете. В Соединенных Штатах Америки социальные прослойки старых, но не дев, и холостяков. То есть это люди, которые сказали себе приблизительно следующее, что в этом тяжелеющем мире я еле о себе могу позаботиться, собственно. Буду ли я взваливать на себя еще груз заботы о других? Да я о себе еле могу позаботиться. Есть. Вот, да.
По Франции уже последнее время стало очень модно жениться. Почему? Потому что расходы уменьшаются вдвое.
Да, почему?
Они теперь делят на двоих.
Прости, но если они живут вместе, они не делят на двоих.
Они делят на двоих, съем квартиры.
Я понимаю, но если они живут вместе, не женившись. В чем идея женитьбы? Мы же о чем говорим? Не о том, чтобы жить вместе. Я же не спорю, возможно, экономнее, гигиеничнее.
Сама процедура церемония, да,
да? Причем не от церемонии.
Да. Сама церемония.
Синагоги.
Совершенно верно.
Значит, не контракт.
В чем идея?
Ты
что, ты как адвокат говоришь, я как-то не очень хорошо понимаю. Да дело же не в этом. Я ведь к чему говорю? В чем идея считать себя мужем и женой? Понимаете? А почему не считать себя просто друзьями?
Хавер, здесь есть хавер и хавера.
Понимаете?
Когда друзья, они не обязаны делить друг другом расходы.
Правильно.
А если ты можешь быть... зафиксированные
брачные... Ты понимаешь, какую ты необычно странную вещь мне говоришь? Что вот мы с нею хотим жить как муж и жена, так? И я ей не доверяю. У меня так друг один, женитьба у него расстроилась. Он что сказал? Что я, говорит, жениться хочу, но, говорит, перед женитьбой мы подпишем, говорит, документ с моей будущей женой. А то, что в случае, как бы, развода, мы там что-то друг другу ничего не обязаны, мы что-то на этом уровне, как бы документ, который заранее регулирует все имущественные претензии наши друг другу. И девушка уже была согласна. Поплакала, но согласилась. Мама поплакала, согласилась, папа уперся, и свадьбы не было. Сказал, как это, говорит, ты женишься? Может быть, я не знаю. Юридические склонности, я как бы, ну, из-за чего папа сказал? Как он, говорит, женится и думает о разводе? Зачем он вообще женится? Не, говорит, за такого, говорит, мы свою дочку не отдадим. Теперь то, что ты мне предлагаешь, это, собственно, та же самая история. Понимаешь, ты меня уважаешь, нет, ну ты меня уважаешь, говорю я девушке, что ж ты меня тащишь, брачный контракт подписывать? В чем идея? Либо ты мне доверяешь и любишь. И тогда в чем идея, простите, подписывания друг по отношению к другу каких-то бумажек? Что они, любовь заменят?
И если мы уже говорим, что конец 20 века,
да.
Отношения достаточно.
Да. Кстати, с точки зрения, Игорь, с точки зрения юриспруденции, если мы затронули этот вопрос, то само то, что юноша живет с дедушкой, с девушкой, постоянно, допустим, год, да, есть соседи, которые видят ее постоянно живущей в его квартире, да? То с точки зрения имущественной она считается женой, со всеми вытекающими последствиями. Это закон молодые люди. Общепринятый на Западе.
Мне кажется, что единственная причина, это да. когда кто-то наженится, он говорит, что я посвящаюсь эту женщину себе. Да. И тем самым он как бы, и она, если соглашается, то тем самым она как бы подтверждает, что никакого другого мужчины не
будет. То есть они берут слово, ты возвращаешься к чему? Что они берут друг по отношению к другу обязательства. Только вот Игорь предложил материальные обязательства друг по отношению к другу, а ты, я не знаю, имени.
Павел.
А Павел, ты предлагаешь нам, что моральные обязательства друг перед другом. Но они бессмысленны с точки зрения логики, понимаешь? Либо мы любим друг друга, и тогда при чем здесь обязательства? Либо мы не любим друг друга, тогда никакие обязательства не помогут. Логично? Я же ни о чем. Ведь давайте снова. В конце концов, понимаете ведь, в конце концов, зачем Рав Фридман вопрос этот задал? Дело в том, что когда исчерпали все возможные ответы у мальчика и у девочек довольно быстро, то наконец прозвучал тот вопрос, ради которого он и задал свой вопрос. Ему какой вопрос задали? Простите, действительно, говорит, а зачем жениться с точки зрения Торы? Так вот, понимаете, в чем дело? Я не знаю, открываю мне сейчас истину. В любом случае, она настолько очевидна. Понимаете, в чем дело? Жениться – это не человеческая идея, и ничего рационального в ней нет. Это божественная идея. А ничего рационального, я вам сейчас это докажу, в ней просто не существует. Просто мы с вами родились в таком обществе, западном, мы не родились, к сожалению, в еврейском обществе, где идея эта общепринята, где социологи доказали, что только то общество реально может претендовать на длительное существование, которое в качестве основы своей, основной ячейкой своей имеет семью. Но понятие семьи, оно не изначально. Ну-ка давайте вспомним историю. Возьмем древнюю Грецию. На самом деле можно древний Шумер. Давайте возьмем древний Шумер, хорошо? Древнейшая из известных нам цивилизаций. Так вот, когда были раскопаны глинописные таблички оттуда, то чему поразились ученые? Оказывается, все уже было. Шпионы были, измены были, усыновление детей было. Самое интересное – брачные контракты. У нас в результате этих раскопок получился замечательный комментарий на Тору. Я не помню, я вам рассказывал или нет. Почему наши праотцы называли своих жен сестрами? То есть есть множество объяснений, но вот это совершенно объяснение археологическое. Что предстало изумленному взгляду ученых в институте брака, каким он существовал в древнем Шумере? Мы это проследим по всем цивилизациям. Вот я не знаю, сколько вы историю знаете, но существовало то, что в Торе как бы появилось на третье поколение от Адама. Поколение Эноша. То самое поколение, когда впервые прозвучал гениальный лозунг «Все для человека». Что означает лозунг «Все для человека»? Это означает «Все для меня». Сразу услыхав вот этот замечательный лозунг, что «Все для меня», я сразу смотрю на соседей. Ведь для меня это для меня, но и для них-то тоже. И это, собственно, готовый рецепт диктатуры. В результате, что называется, все для меня, если я сильнее других. Сразу после этого женщина становится чем? Тем, чем она была на протяжении всей истории. Она же физически слабее мужчины, правильно? То есть нормально же плюгавенький мужчина намного сильнее, ну, Эллочки-людоедки, например. Выводы. О! Наш человек в Киеве. Так вот, что тем самым выяснилось при расшифровывании песнописных табличек древнего Шумера? Что женщина оказалась предметом, который мужчина за определенную цену приобретал и имел право после заключения брачного контракта, имел полное право на нее, которое, например, позволяло ему разрезать ее пилой без анестезии на части. Продать, обменять на лошадь или на другую женщину и так далее и тому подобное. До сих понятно? Тем самым, женщина оказалась именно в том положении, в котором мы находим ее впервые в Торе у Лемеха. Помните, у него было две жены. Опять же, слово «жена» не очень подходит. У него были две женщины. Одна Циля, это мудрецы объясняют, была для чего? Для развлечения. Речь идет о постели, сейчас объясню. Но вторая тоже была для постели. В этом смысле они как бы не очень отличались. Сейчас объясню. А вторая, чтобы детей рожать. И для того, чтобы это как бы вам пояснить, а заодно археологический комментарий я вам обещал на Тору, так, понимаете, есть некое возражение. Это, простите, как же так? А если женщина, например, была их единственной дочкой богатого папы, на которой души не чаяла, что в этом случае тоже он ее вот так вот продавал? Ответ, не дай Бог. И среди контрактов брачных был обнаружен особый брачный контракт, который составлялся вот в таких случаях, когда девушка была кровиночкой, папа и мама. И что? Ну, папа, как бы, мама особой власти не имела. И в этом случае ей давался в брачном контракте статус сестры. Вот если ей давался статус сестры, то она не была женой, она была как сестра. Это подразумевало, что единственное сдерживающее обстоятельство того очень нежертвенного мира, а именно кровавая месть. то единственное, чего боялись все. Потому что управы на этого самого сильного, для которого было все. Я напоминаю вам о том Чукче, помните, который съездил в Москву и вернулся и сказал, я видел того человека, ну, для которого все. Так вот, в действительности была одна единственная возможность, а именно кровная месть. Вот от нее даже самый сильный спрятаться не мог. И потому, вот когда речь шла о кровной месте, очень даже думали. И не один, и не два, и не три раза думали, прежде чем чего-то делать. Таким образом, мы что видим уже там, в самом начале цивилизации, что женщины делились на две категории. Мы с вами слыхали наверняка имя Гетера. Мы сейчас в Афинах уже. Правильное произношение этого слова Гетайра, назначение. Так вот, она не была тривиальной проституткой. Гетайра была женщина для развлечений. Она давала мужу, мужику, все то, чего не могла ему дать родная своя Мегера, которая, кстати, была заключенной на женской половине дома, более бесправной, чем рабыня в том же доме. Потому что рабыня хоть на рынок могла выйти. А она свою женскую половину дома, это в демократических Афинах, покинуть не могла. И ее единственная задача была воспроизведение вида. В то время как Гетайра делала все остальное. Она умела танцевать, петь, декламировать стихи, наконец. Так вот, выводы, которые я хочу сделать. То же самое, если посмотрите в Китае. Да всюду, в любую цивилизацию загляните. Исключение христианство и мусульманство. Но они, простите, не исключение. Они, простите, не очень как бы удобно о них так грубо говорить. Но они, я извиняюсь, незаконно рожденные дети иудаизма. И все, что у них есть хорошего, это ими понятая, не очень превратная история. Так вот, сама идея женитьбы не человеческая, ничего рационального в ней нет. Если уже на то пошло, я надеюсь, я никого не оскорблю, если бы речь шла о рациональном подходе, то мужчина должен был бы жениться на мужчине. Это я декларирую как некий такой тезис, я сейчас буду отстаивать этот тезис. Я не имею в виду, не дай бог, сексуальный план. Я имею в виду именно то, что мы подразумеваем под семьей. Некое общежитие двух людей. Так вот, мужчина и женщина, это я тоже буду сейчас отстаивать, для общежития не подходят. То есть, изначально не подходят. Не то, что, не дай бог, вообще не подходили. Но, как бы, они не так устроены, чтобы, в смысле, общежития подходить друг к другу. Но, во-первых, ответ Торы. Для чего человек должен жениться? Ответ Торы. Речь идет о мицве. О чем? О том, что мы с вами уже говорили в философской части. О том, что женщина человеком не является, равно как и мужчина. Они лишь части того единого существа, которое как бы, вначале создал Всевышний. И потому сразу немедленный вопрос. Назначение брака тем самым какое по-еврейски? Мы запишем это как определение понятия «любовь». Любовь – это когда двое становятся одним. Вот это назначение брака по-еврейски. Вот поэтому Всевышний приказал жениться. Те, кто, например, это не прозвучало как причина брака, утверждают, что жениться надо, чтобы иметь детей, просто как бы, иначе может произойти как с мамонтом. Я рассказывал, как это было с мамонтом. Однажды мамонт пришел к мамонтихе и сказал она ему ответила Вот они и выбрали. Так вот, есть такой ответ, что для этого надо жениться, потому что как бы, а иначе, извиняюсь, откуда возьмутся дети? Так вот, те, кто говорят так, низводят человека на уровень животного. Почему? А потому что животное, как нам известна история, было создано как самец и самка изначально. Тем самым назначение самца и самки очевидно из самого творения, как самца и самки, воспроизведение вида. Человек не был создан таким. И тот, кто говорит о человеке, что для того надо жениться, чтобы иметь детей, низводит человека на уровень животного. Человек был создан как единое существо. Тем самым воспроизведение вида не есть вещь изначальная. И потому сразу определение детей. Дети, пишет, это чудесным образом появляющееся третье, которое способствует превращению двоих в одного. Смысл. Но очень просто. Если вы жмете палку и в сердцах, или просто так, от колена, а потом захотите снова сделать палку, то для того, чтобы две части палки соединить в единое целое, мы говорили, помните, о тройке, потребуется третье, внешнее по отношению к двум, для соединения. Вопрос, который немедленно должен прозвучать, простите, а если цель брака по-еврейски, соединение двоих в одного, то зачем же Всевышний разделил того самого первого человека на два несовершенных по отдельности существа? И вот ответ здесь какой? Мы учили с вами в философии, что все творение идет по принципу какому? Разделение. Для чего?
Для соединения.
Для соучастия. Мы с тобой не способны воспринять число один, такая философская категория, один. Один – самодостаточность, один – совершенство, один – это полнота. В этом мире, чуть-чуть философии, предметы существуют относительно меня. То есть, как они реально существуют, я понятия не имею. Все, что я знаю о разных предметах, и даже не рядом будет помянуто о самом себе, это не более чем некие внешние реакции на какие-то внешние же раздражители. Даже о себе. Тем более о столе. Все, что мне известно, исключительно поверхностная информация о нем. Каким он сам является, на самом деле, это, простите, скрыто. Потому в этом мире все относительно меня. В мире истины, реальности, вещи существуют, как они есть. И со мной никак не соотносится. И потому снова вспоминает потрясающий, гениальнейший комментарий Хафец Хаима, рав Исраэль Мейер Радин из города Коэн, из города Радин, что в Белоруссии никто не знает, где это.
Знаю.
Уже обнаружили?
Нет,
где Радин?
Радин.
Радин. Но это может быть Радин, я не знаю. Потому что Новогрудок в еврейском произношении это Наварда. А Бриск это Брест. И так что, может быть. Важно совсем не это, а то, что он сказал. Он сказал, точнее, прокомментировал строчку из Мишны. «Коль Исраэль, ешлем хелек леулам аба». У всего Израиля есть участь, есть часть в следующем мире. Так? Что сказал Хафец Хаим, мы уже учили с вами? Не хелек, а хелька. Хелик – часть, хелька – участок. Смысл комментария Хафец Хаима. Все мы в следующем мире имеем то, что взрастим в этом. И сможем плоды получить в следующем. Тот, кто отсюда не принесет туда семена, никаких плодов жизнедеятельности там своей не обнаружит. Выводы. Как это философски мы комментируем сейчас? Только то, что я вынесу об истине отсюда, будет моим там. Почему? Потому что там истина существует, как она есть, а не относительно меня. Вывод. Все, что я буду, как я буду с ней соотноситься, только тем, что я вынес отсюда. Потому в этом мире все создано для меня и относительно меня. Истина существует не относительно меня. И потому мое отношение к ней определяется моим отношением к ней здесь. Мы с вами говорили это про ад и про рай. Весь ужас человека, истину видящего, но не имеющего к ней никакого отношения. Вот это ад. К истине отношения не имеющего. Того, кто видит, что есть свет, но сам слепнет. Потому у мудрецов появляется категория огня, когда говорят о муках, которые претерпевает там душа. Почему огонь? Потому что огонь пожирает самого себя. Он существует за счет пожирания самого себя. Он существует за счет своего несуществования. Ну, подумайте так, в качестве информации к размышлениям. Что интересно, что и положительные эмоции мудрецы прямо так и объясняют. Что это положительные эмоции? Это Рамбан объясняет, что такое рай. Он пишет так. Мудрецы, Йошвим Хахамим, Атаротейхем Берошейхем, Венейни Мезива Шхина. Сидят мудрецы, короны на головах их, и наслаждаются чем? Сиянием истины. Что это значит? Что за корона на голове? Корона на голове корона выше головы. О чем речь идет? Когда мы говорим о том, что мальчик в материнской утробе или девочка, так, то что говорит Мидраш? Что свечка на его голове. Ну, свечка это нешама. Но почему на голове? Потому что над головой. Что подчеркивается? Что на уровне до рождения в мире материи нешама еще не ограничена. Свободна. После рождения, вот в этом смысл удара ангела по губам, губы, это то, что связывает внешнее с внутренним. Душа оказывается запечатанной в теле, и ее способности более всего проявляются через голову. Но голова сужает способности души до невероятных маленьких размеров и приличий. Так вот, исходя из вот этого вот комментария на этот мидраш, что у нас получается? Что сидят мудрецы, и их познавательные способности, венец Торы, их Тора, который они внутри, 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 приобретает какую, какое измерение? Когда она над головой. То есть их контакт с истиной не ограничен, а лишь чем? Тем количеством, которое они здесь, Торы, приобрели. Лишь то является их истиной. Лишь с той истиной они входят в контакт, которую приобрели здесь. Вот это рай. И потому есть уровни в раю. Есть уровни в раю. И потому, когда Шауль услыхал «Завтра ты со мной» от Шмуэля, он нашел в себе силы, зная о своей гибели. О гибели еще более страшной своего сына Йонатана, который должен был быть партнером Давида и который мог вместе с Давидом в паре принести избавление сюда, в этот мир. Зная о гибели всего, что было ему дорогого в этом мире, смог найти в себе силы пойти на этот свой последний бой. Почему? Потому что результат этого боя, результат вот этого преломления себя был какой? Он оказался не просто в раю праведник, а рядом со Шмуэлем. Это уже, что называется, немножко согревает душу. Теперь вернемся, мы немножко далеко ушли от брака по-еврейски, вернемся чуть-чуть снова с неба, как я сегодня обещал, на землю. Как всегда оказывается, чтобы оказаться на земле, надо очень высоко подняться на небо. А иначе как бы не понять землю, не охватить ее. Так вот, получается, что для того Всевышний разделил человека на мужчину и женщину, чтобы создать возможность нашего соучастия в том совершенстве, в достижении той истины, которая сама по себе к нам никакого отношения не имеет. Творец самодостаточен. И единственное, ради чего он как пошел на творение, ради нас. И ради этого он и сделал вот такую веревочную лесенку Сулам Яаков, по которой мы должны, в конце концов, подняться в максимальном объеме, постигнув истину внутри себя. Тем самым сделав себя подобным Всевышнему. Теперь, таким образом, что у нас получается? Может, еще один пример. Зачем ребенок вообще рождается? Если назначение как бы матери и сына, как бы идеальная цель, которая стоит перед ними, в смысле развития отношений между матерью и сыном, мы назовем тоже любовь, тоже единство, которого должны достигнуть мать и сын в своих отношениях, то можно задать тривиальный вопрос, а зачем тогда сын вообще рождается? Ведь пока он в животе у мамы, они же вообще представляют себя единый организм. Какой же смысл в рождении ребенка? Ведь более вместе, чем они в этом состоянии, они быть уже не могут. Ответ это как раз то, о чем мы говорим. Оказывается, но мы сейчас говорим об идеале, что сын, как бы, проживший идеальную жизнь, имевший как бы, возможность постигнуть все то, чем для него идеальная же мама является в этой жизни, в конце концов оказывается связанным с ней, узами намного более высокого уровня, чем те биологические, которым он был связан в начале. То есть оказывается, что разделив Всевышний не просто как бы дает нам возможность соучаствовать, он дает нам возможность сделать вещь, конечно же, в партнерстве с ним большую. Новое совершенство, новое соединение, которое мы достигаем намного более высокого уровня, чем то изначальное. Его потому называют стерильным. В отличие от концовки нашей. Итак, прозвучало первое очень важное, главное определение – любовь. Цель брака по-еврейски – это любовь. В качестве конкретного примера, как это конкретно выглядит, жил у евреев, он умер в 74-м году, рав Элияу Лапиан. Вот, он известный мудрец последнего поколения. Однажды стал известным, пришел он к врачу с собственной женой и сказал врачу: у нас болит рука, и показал на руку жены. Дело не только в том, что боль одна на двоих, куда важнее, что и радость, она тоже одна на двоих. Это уровень, когда уже не ощущаешь себя отдельным, а становишься действительно единым во всех смыслах этого слова. Это цель брака по-еврейски.